Запись 11. Вокруг было так пусто и серо, что казалось, будто они уже на Луне. База Starport фирмы Orbit Lines примостилась на ровном участке пустыни Гоби в 100 с чем-то километрах от некоего Даланзадгада, самого крупного города в окрестностях, и больше там не было в буквальном смысле ничего. Лишь серая каменистая равнина, изредка поросшая сухими кустиками, а на горизонте такие же серые горы. Сам космодром, несмотря на громкое название, напоминал скорее заброшенный аэропорт. Не было ни ракет, ни опор, ни стартовых установок. Только десятка-полтора плоских, как таблетки, зданий, которые, несмотря на свои размеры, на подобных просторах и при отсутствии объекта для сравнения особого впечатления не производили. Широкая взлетная полоса тянулась до самого горизонта, и по ней каждый день ползали оранжевые угловатые машины, убирая пустынную пыль. Здания были ослепительно белыми, пустыня серо-желтой, небо лазурно-голубым. В воздухе вращались чаши больших радаров из армейских излишков. И все. Днем было довольно-таки жарко, ночью холодно, но вряд ли нашлась бы хоть одна причина, способная выгнать наружу. В достаточно комфортабельном номере отеля все было обтекаемой формы, белого или темно-синего цвета, как в каком-нибудь научно-фантастическом фильме 20 века. На стенах висели в алюминиевых рамках фотографии знаменитых астронавтов прошлого, галактик и Земли с орбиты, а также изображения, похожих на белые элеваторы, обросших решетками и антеннами космических кораблей эпохи пилотируемых полетов. Еда напоминала то, что подавалось на борту приличных самолетов в таких же космических формочках и тарелочках из меланина, чуть лучше, чем на подводной базе, и значительно хуже, чем на борту бизнес-джета, которым они сюда прилетели. Норберт понимал, что данное заведение рассчитано на самых богатых туристов в мире, и вся эта спартанская обстановка носит явно преднамеренный характер. Эти люди платили за то, чтобы полететь к звездам и взглянуть на планету в иллюминатор. Им хотелось чувствовать себя первопроходцами, астронавтами и асами космических просторов, а не избалованными богачами. Их разделили на три команды по 6 человек и назначили время старта с интервалом в 4 дня. Норберт оказался в третьей группе, которой предстояло лететь последней, вместе с Птакером, Фосой, Кроликом, Анголом, который уже пришел в себя, отказался от предложенного ему отпуска и удовлетворился премией, а также еще с одним типом, которого Норберт не знал и не помнил его прозвища, очередным ворчливым быком с бритой головой и татуировкой на могучих бицепсах. Собственно, все эти контрактники выглядели словно крепко сложенные братья из большой, слегка умственно недоразвитой семьи. Тот пока что заговорил с ним лишь однажды, во время утренних занятий в тренажерном зале, когда заметил, как Норберт регулирует настройки машины. «Ты что, этой штукой обмахиваться собрался или тренироваться?» Космический корабль напоминал бизнес-самолет, примерно такой же величины, как и их собственный Пьяджио, только весьма замысловатой формы. Его задранные крылья меняли геометрию во время входа в атмосферу, действуя как аэродинамический тормоз. У него имелось несколько приводов: ракетный форсаж, приспособленный к разряженной атмосфере пульсационный двигатель, а также маневровые двигатели для работы в космосе. Таких кораблей у фирмы было 3. В стратосферу их поднимало на собственной спине настоящее чудовище. Шестимоторный гигант с опущенными крыльями, на которых можно было бы устроить приличных размеров манифестацию, построенный по чертежам китайского стратегического бомбардировщика. Во время первого старта, который Норберт наблюдал с обзорной террасы, не было никаких ошеломляющих спецэффектов, как при запуске обычных ракет. Зато раздался столь ужасающий рев, что Норберт сразу же понял, почему они находятся посреди самого безлюдного места на Земле. Самолет с закрепленным на фюзеляже кораблем взмыл в воздух в конце полосы, извергая голубое пламя и поднимая клубы песка в отдаленной на полкилометра пустыне, а потом быстро исчез из виду. Вскоре до них донесся грохот преодоленного звукового барьера. Остальное они могли видеть на большом экране, который одновременно показывал картинку с нескольких камер внутри корабля, в кабине транспортника и на его фюзеляже. Потрескивающий голос из центра управления обменивался с пилотами непонятными заклинаниями из аббревиатуры цифр. Команда лежала в своих креслах, сотрясаемая вибрацией. Норберт знал, что все это происходит на самом деле, но сейчас это был лишь отчет на экране, нечто, что он мог с тем же успехом смотреть в Меганете. Он ощущал неясную тревогу, хотя и странную, как бы отфильтрованную. Голоса сообщали об очередных десятках тысяч футов, запускались очередные процедуры. Тянувшееся за транспортником голубое пламя погасло, будто его задули, и его сменило другое из сопел пульсационных двигателей, пронизанное кольцами плазмы. Два спаренных аппарата поднимались все выше. Только теперь появился обратный отсчет. Небо над камерой потемнело, чей-то голос объявил: «Есть стратосфера!» И на его фоне раздалось несколько полных энтузиазма возгласов. После ряда трескучих команд корабль отделился от хребта транспортника, выпустив облако голубоватого тумана. Какое-то время был виден его уменьшающийся силуэт с большой надписью «Orbit Lines» наискось на плоскостях. Отсчет дошел до нуля, раздалось громкое «Зажигание!» и из сопел выстрелило впечатляющее пламя, растянувшись на несколько сотен метров. Транспортник круто пошел вниз, камера на его хребте несколько раз поймала картинку, превратившегося в маленькую искорку на конце белой дымной струи корабля, а потом осталось только изображение изнутри кабины, где лежали в обтекаемых креслах люди в комбинезонах, которых слегка бросало из стороны в сторону. И так минута за минутой. Честно говоря, если бы там не лежали его знакомые и товарищи, а самому ему не предстояло оказаться в такой же кабине через неделю с небольшим, он предпочел бы наблюдать все это на экране над барной стойкой. Вид с обзорной террасы придавал событию драматизм и подчеркивал личное в нем участие, но это никак не меняло того факта, что передача тянулась до бесконечности, становясь невыносимо скучной. Однако они сидели в пластиковых креслах и смотрели, задрав голову, на экран. Все не раз слышали, что то, что они сейчас видят, до безумия опасно и должно быть запрещено. Им вбивали в голову, что картинка на экране может в любой момент исчезнуть, сменившись белым шумом, а корабль в долю секунды может превратиться в огненную звезду в небе. На данный момент в рамках космического туризма погибло около 10 человек, но каждый такой случай становился поводом для гигантского скандала, хотя в авиакатастрофах ежегодно гибли сотни людей, а от терактов тысячи. Но здесь ничего страшного не происходило. В какой-то момент пилот четко и ясно произнес: «Мы на орбите, повторяю, Айтра на орбите. Все системы в норме, начинаем маневр Гомана на орбиту Star Resort». Норберт кричал и аплодировал вместе с остальными, а потом они отправились в бар. Все на космодроме было стилизовано на подчеркнуто космический лад, но атмосфера нисколько не походила на стерильную благоговейную обстановку, царившую в национальных космических агентствах. Скорее, это была атмосфера времен расцвета пилотируемой программы 70-х годов прошлого века, времен отчаянных молодых астронавтов, которые гоняли на своих «Шеви-корветах», в летных куртках и противосолнечных очках, устраивали безумные гулянки на Какао-Бич, где царили сигары, ром и девушки в бикини. А в неподвергнутых цензуре исторических фильмах можно было увидеть сотрудников Центра управления с трубками и сигаретами в зубах. Кстати, Норберт видел в ангаре три таких корвета, тщательно отреставрированных, с водородными двигателями, и у него возникли серьезные подозрения, не носится ли на них иногда кто-нибудь по взлетной полосе. Команда Айтры, находившаяся сейчас на орбите, тоже устроила попойку в здешнем баре за два дня до старта, чтобы успеть прийти в себя. Хоть все и происходило под крышей, было ясно, что провинция Гоби, Алтай, далеко не Флорида. На этот раз они праздновали выход на орбиту и ждали завершения операции. Процесс стыковки со станцией занимал 7 часов. Айтра должна была выйти на ту же орбиту, что и отель, с точности до 1 метра, и развернуться, после чего слегка затормозить, чтобы уравнять относительные скорости. Оба объекта должны были осторожно сблизиться, а затем коснуться друг друга стыковочными модулями, все это время двигаясь со скоростью около 8 км в секунду и каждые 45 минут совершая виток вокруг Земли. Все это требовало времени, расчетов и железных нервов. Норберт прекрасно это знал, поскольку постоянно смотрел симуляции, фильмы и лекции на любую связанную с космосом тему. Это тоже была часть тренировки. Виртуально он уже побывал на орбите, в космическом корабле и на Луне столько раз, что ему самому было интересно, заметит ли он хоть какую-то разницу.